Скалдин очень подробно показал правильность не только первой, но и второй части этого определения – пролетарий. Он много места в своих очерках уделил описанию зависимого положения крестьян и их нищеты, описанию тяжелого положения батраков, описанию голода 1868 года, заглавие очерка пятого, и всяческих форм кабалы и принижения крестьянина. И в 60-х годах были, как и в 90-х, люди, замалчивавшие и отрицавшие голод. Скалдин горячо восстает против них. Разумеется, было бы лишним приводить подробные выписки по этому предмету. В заглавии очерка 8-го, 1868 год, читаем. «Прикрепление крестьян к их обществам и наделам препятствует улучшению их быта, препятствие к развитию отхожих промыслов. После невежества крестьян и подавленности их прогрессивно возрастающими налогами, одной из причин, задерживающих развитие крестьянского труда и, следовательно, крестьянского благосостояния, служит прикрепление крестьян к их обществам и наделам. Привязывать рабочие руки к одному месту и оковывать поземельную общину нерасторжимыми узами – это есть условие само по себе уже крайне невыгодное для развития труда, личной предприимчивости и мелкой поземельной собственности. 284 страница. Крестьяне, прикованные к наделам и обществам, лишенные возможности употреблять свой труд там, где он оказывается производительнее и для них выгоднее, как бы застыли в той скученной, стадообразной, непроизводительной форме быта, в которой они вышли из рук крепостного права. 285 страница. Автор смотрит, следовательно, на эти вопросы крестьянского быта с чисто буржуазной точки зрения. Но, несмотря на это, вернее, именно благодаря этому, он чрезвычайно правильно оценивает вред прикрепления крестьян для всего общественного развития и для самих крестьян. С особенной силой, добавим от себя, вред этот сказывается на самых низших группах крестьянства, на сельском пролетариате. Очень метко говорит Скалдин, превосходна заботливость закона о том, чтобы крестьяне не остались безземельны. Но не надобно забывать, что у самих крестьян заботливость о том же предмете несравненно сильнее, чем у какого бы то ни было законодателя. 286 страница. Кроме прикрепления крестьян к их наделам и обществам, даже временные отлучки их для заработков сопряжены для них со множеством стеснений и расходов вследствие круговой поруки и паспортной системы. 298 страница. Для множества крестьян был бы, по моему мнению, открыт выход из теперешнего затруднительного положения, если были бы приняты меры, облегчающие крестьянам отказ от земли. 294 страница. Здесь Скалдин выражает пожелание, резко противоречащее народническим проектам, которые все сводятся к обратному, к закреплению общины, неотчуждаемости наделов и тому подобное. Община земельная в России – форма совместного крестьянского землепользования, характеризовавшаяся принудительным севооборотом, нераздельными лесами и пастбищами. Важнейшими признаками русской земельной общины были круговая порука, систематический передел земли и отсутствие права отказа от земли, запрещение купли и продажи земли. Община в России известна уже с древнейших времен. В ходе исторического развития община постепенно становилась одним из устоев феодализма в России. Помещики и царское правительство использовали общину для усиления крепостнического гнета и для выколачивания из народа выкупных платежей и податей. В 1906 году царским министром Столыпиным был издан в интересах кулачества закон, по которому разрешался выход крестьян из общины и продажа надела. За 9 лет после издания этого закона, положившего начало официальной ликвидации общинного строя в деревне, и усилившего расслоение крестьянства, из общины вышло свыше 2 миллионов домохозяев. Многочисленные факты вполне доказали с тех пор, что Скалдин был вполне прав. Охранение прикрепления крестьян к земле и сословной замкнутости крестьянской общины только ухудшает положение сельского пролетариата и задерживает экономическое развитие страны, не будучи нисколько в силах защитить оседлого пролетария от худших видов кабалы и зависимости от самого низкого падения заработной платы и жизненного уровня. Из выше приведенных выписок читатель мог уже заметить, что Скалдин – враг общины. Он восстает против общины и переделов с точки зрения личной собственности, предприимчивости и так далее. Страница 142. Защитником общины Скалдин возражает, что вековое обычное право отжило свой век. Во всех странах, по мере сближения сельских жителей с цивилизованной средою, обычное право их теряло свою первобытную чистоту, подвергалось порче и искажениям. У нас замечается то же самое явление. Власть мира мало-помалу превращается во власть мироедов и сельских писарей. И вместо того, чтобы охранять личность крестьянина, ложится на него тяжелым ярмом. 143 страница. Замечание очень верное, которое за эти 30 лет подтвердилось бездною фактов. Патриархальная семья, общинное владение землею, обычное право, по мнению Скалдина, безвозвратно осуждены историей. Те, которые желали бы навсегда удержать для нас эти почтенные памятники прожитых веков, тем самым доказывают, что они более способны увлекаться идеей, чем проникать в действительность и разуметь неудержимый ход истории. 162 страница. И Скалдин прибавляет к этому фактически верному замечанию горячие манчестерские филиппики. Общинное пользование землею, говорит он в другом месте, ставит каждого крестьянина в рабскую зависимость от всего общества. 222 страница. Итак, безусловная вражда к общине с точки зрения чисто буржуазной соединяется у Скалдина с выдержанной защитой интересов крестьян. С враждою к общине Скалдин вовсе не соединяет тех глупеньких проектов насильственного уничтожения общины и насильственного введения такой же другой системы владения землей, проектов, которые сочиняют обыкновенно современные противники общины, стоящие за грубое вмешательство в крестьянскую жизнь и высказывающиеся против общины вовсе не с точки зрения интересов крестьян. Скалдин, напротив, усиленно протестует против причисления его к сторонникам насильственного уничтожения общинного пользования землею. 144 страница. Положение 19 февраля, говорит он, весьма мудро представило самим крестьянам перейти от общинного пользования к посемейному. Действительно, никто, кроме самих крестьян, не может решить основательно вопроса о времени такого перехода. Следовательно, Скалдин противник общины только в том смысле, что она стесняет экономическое развитие, выход крестьян из общества, отказ от земли, то есть в том же смысле, в каком враждебны к ней теперь русские ученики. С защитой своекорыстных интересов помещиков, с защитой остатков и духа крепостного права, с защитой вмешательства в жизнь крестьян, эта вражда не имеет ничего общего. Различие это весьма важно иметь в виду, ибо современные народники, привыкшие видеть врагов общины лишь в лагере московских ведомостей и тому подобное, весьма охотно прикидываются непонимающими иной вражды к общине. Общая точка зрения Скалдина на причины бедственного положения крестьян сводится к тому, что все эти причины лежат в остатках крепостного права. Описав голод 1868 года, Скалдин замечает, что на этот голод злорадно указывали крепостники, видя причину голода в распущенности крестьян, в отмене помещичьей опеки и тому подобное. Скалдин горячо восстает против этих взглядов. «Причины обеднения крестьян, — говорит он, — унаследованы от крепостного права». 212 страница. «А не результат его отмены. Это те общие причины, которые держат большинство наших крестьян на степени близкой к пролетариату». И Скалдин повторяет выше приведенные отзывы о реформе. Нелепо нападать на семейные разделы. Если разделы и наносят временный ущерб материальным выгодам крестьян, зато они спасают их личную свободу и нравственное достоинство крестьянской семьи, то есть те высшие блага человека, без которых невозможны никакие успехи гражданственности. 217 страница. И Скалдин справедливо указывает истинные причины похода против разделов. Многие помещики слишком преувеличивают вред, проистекающий от разделов, и сваливают на них, равно как и на пьянство, все последствия тех или других причин крестьянской бедности, признать которые помещикам так нежелательно. 218 страница. Тем, кто говорит, что теперь много пишут о крестьянской бедности, тогда как прежде не писали, значит, положение крестьян ухудшилось. Скалдин отвечает. Чтобы через сравнение нынешнего положения крестьян с прежним можно было судить о результатах освобождения из-под власти помещиков, для этого следовало бы, еще при господстве крепостного права, обрезать крестьянские наделы так, как они теперь обрезаны, обложить крестьян всеми теми повинностями, которые явились уже после освобождения, и посмотреть, как вынесли бы крестьяне такое положение. 219 страница. Это в высшей степени характерная и важная черта воззрений Скалдина, что он все причины ухудшения положения крестьян сводит к остаткам крепостного права, оставившего в наследство отработки, оброки, обрезки земель, личную бесправность и оседлость крестьян. Того, что в самом строе новых общественно-экономических отношений, в самом строе пореформенного хозяйства могут заключаться причины крестьянского обеднения, этого Скалдин не только не видит, но и абсолютно не допускает подобной мысли, глубоко веря, что с полной отменой всех этих остатков крепостного права наступит всеобщее благоденствие. Его точка зрения именно отрицательная. Устраните препятствия свободному развитию крестьянства, устраните унаследованные от крепостного права путы, и все пойдет к лучшему, всем лучшим из миров. Со стороны государственной власти, говорит Скалдин, здесь, то есть по отношению к крестьянству, может быть только один путь – постепенно и неослабно устранять те причины, которые довели нашего крестьянина до его настоящего притупления и бедности и не дают ему возможности подняться и стать на ноги. 224 страница. Крайне характерен в этом отношении ответ Скалдина тем, кто защищает общину, то есть прикрепление крестьян к обществам и наделам, указанием, что иначе образуется сельский пролетариат. Это возражение, говорит Скалдин, само собой падает, когда мы вспомним, какие необъятные пространства земли лежат у нас в пусте, не находя для себя рабочих рук. Если закон не будет стеснять у нас естественного распределения рабочих сил, то в России действительными пролетариями могут быть только люди, нищенствующие по ремеслу или неисправимо порченные и пьянствующие. 144 страница. Типичная точка зрения экономистов и просветителей XVIII века, веривших, что отмена крепостного права и всех его остатков создает на земле царство всеобщего благополучия. Народник, вероятно, свысока взглянул бы на Скалдина и сказал, что это просто буржуа. Да, конечно, Скалдин – буржуа, но он представитель прогрессивной буржуазной идеологии, на место которой у народника является мелкобуржуазная по целому ряду пунктов реакционная. А те практические реальные интересы крестьян, которые совпадали и совпадают с требованиями всего общественного развития, этот буржуа умел защищать еще лучше народника. И наоборот, Все те прогрессивные практические мероприятия, которые мы встречаем у народников, по своему содержанию вполне буржуазны, то есть идут на пользу именно капиталистическому, а не другому какому развитию. Только мелкие буржуа и могли сочинить теорию, будто расширение крестьянского землевладения, уменьшение податей, переселение, кредит, подъем техники, упорядочение сбыта и тому подобные мероприятия служат какому-то народному производству. Чтобы закончить характеристику воззрений Скалдина, добавим, что он противник сословности, защитник единства суда для всех сословий, сочувствует в теории бессословной волости, горячий сторонник народного образования, особенно общего, сторонник самоуправления и земских учреждений, сторонник широкого поземельного кредита, особенно мелкого, ибо на покупку земли сильный спрос у крестьян. Манчестерец сказывается и тут. Скалдин говорит, например, что земские и городские банки – патриархальная или первобытная форма банков, которая должна уступить место банкам частным, имеющим все преимущества. Страница 80-я. Придание земли ценности может быть достигнуто оживлением промышленной и коммерческой деятельности в наших провинциях. 71-я страница и тому подобное. Подведем итоги. По характеру воззрений Скалдина можно назвать буржуа-просветителем. Его взгляды чрезвычайно напоминают взгляды экономистов XVIII века. Разумеется, с соответственным преломлением их через призму русских условий. И общий просветительный характер наследства 60-х годов выраженным достаточно ярко. Как и правители западноевропейские, как и большинство литературных представителей 60-х годов, Скалдин одушевлен горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта просветителя. Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям. Горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта просветителя – это отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян, которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей, искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание содействовать этому. Эти три черты и составляют суть того, что у нас называют наследством 60-х годов. И важно подчеркнуть, что ничего народнического в этом наследстве нет. Есть немало в России писателей, которые по своим взглядам подходят под указанные черты и которые не имели никогда ничего общего с народничеством. При наличности в миросозерцании писателя указанных черт его всегда и все признают сохранившим традиции 60-х годов, совершенно независимо от того, как он относится к народничеству. Никто не вздумает, конечно, сказать, что, например, господин Стасюлевич, юбилей которого недавно праздновался, отрекся от наследства на том основании, что он был противником народничества или относился безразлично к выдвинутым народничеством вопросам. Мы взяли в пример Скалдина именно потому, что, будучи несомненным представителем наследства, он в то же время и безусловный враг тех учреждений старины, которые взяло под свою защиту народничество. Нам возразят, пожалуй, что Скалдин нетипичен для 60-х годов по своей вражде к общине и по своему тону. Но дело тут вовсе не в одной общине. Дело в общих всем просветителям воззрениях, которые разделяет и Скалдин. Что же касается до его тона, то он действительно, пожалуй, нетипичен по своей спокойной рассудительности, умеренности, постепеновщине и так далее. Недаром Энгельс назвал Скалдина умеренным консерватором. Характеристику Скалдина как умеренного консерватора Энгельс дал в статье об общественных отношениях в России. Смотри «Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 18. Страница 545». Однако взять представителя наследства с более типичным тоном было бы, во-первых, неудобно по разным причинам, и, во-вторых, могло бы породить недоразумение при параллели с современным народничеством. Ленин, говоря об идейном наследстве 60-х годов XIX века, вынужден был по цензурным соображениям ссылаться на Скалдина. В действительности же, главным представителем указанного наследства Ленин считал Чернышевского. В письме из сибирской ссылки от 26 января 1899 года Потрясову Ленин пишет: «Ведь принимать наследство от Скалдина именно я нигде не предлагаю. Что принимать наследство надо от других людей, это бесспорно. Мне сдается, что защитой от возможных нападений противников для меня будет примечание на странице 237-й. Полное собрание сочинений, том 2, страница 520-я, где я имел в виду именно Чернышевского и мотивировал причины неудобства взять его для параллели. Там же том 46, страница 18-19. По самому характеру нашей задачи, тон, в противоположность пословице, не делает музыки, и нетипичный тон Скалдина тем резче выделяет его музыку, то есть содержание его взглядов. А нас только это содержание и интересует. Только по содержанию взглядов, отнюдь не по тону писателей, мы и намерены провести параллель между представителями наследства и народниками современной эпохи. Мы сказали выше, что Скалдин буржуа. Доказательства этой характеристики были в достаточном количестве приведены выше. Но необходимо оговориться, что у нас зачастую крайне неправильно, узко, антиисторично понимают это слово, связывая с ним, без различия исторических эпох, своекорыстную защиту интересов меньшинства. Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века, которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии, когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своей корысти поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось. Напротив, и на Западе, и в России они совершенно искренне верили в общее благоденствие и искренне желали его, искренне не видели, отчасти не могли еще видеть, противоречий в том строе, который вырастал из крепостного. Скалдин недаром цитирует в одном месте своей книги Адама Смита: «Мы видели, что и воззрение его, и характер его аргументации во многом повторяют тезисы этого великого идеолога передовой буржуазии». И вот если мы сопоставим практические пожелания Скалдина с одной стороны, со взглядами современных народников с другой стороны, с отношением к ним русских учеников, то мы увидим, что ученики всегда будут стоять за поддержку пожеланий Скалдина, ибо эти пожелания выражают интересы прогрессивных общественных классов, насущные интересы всего общественного развития по данному, то есть капиталистическому пути. То же, что изменили народники в этих практических пожеланиях Скалдина или в его постановке вопросов, является минусом и отвергается учеником. Ученики накидываются не на наследство, это вздорная выдумка, а на романтические и мелкобуржуазные прибавки к наследству со стороны народников. К этим прибавкам мы теперь и перейдем. Второе. Прибавка народничества к наследству. От Скалдина перейдем к Энгельгарту. Его письма из деревни, тоже публицистические очерки деревни, так что и содержание, и даже форма его книги очень похожи на книгу Скалдина. Имеется в виду письма народнического публициста Энгельгарта из деревни, получившие широкую известность. 11 писем были опубликованы в журнале «Отечественные записки» в 1872-1881 годах. 12-е письмо напечатано в 1887 году. Энгельгард гораздо талантливее Скалдина. Его письма из деревни написаны несравненно живее, образнее. У него нет длинных рассуждений солидного автора в захолустье и в столице. Но зато у него гораздо больше метких характеристик и других образов. Неудивительно, что книга Энгельгарта пользуется такой прочной симпатией читающей публики и недавно еще была переиздана вновь, тогда как книга Скалдина почти совсем забыта, хотя письма Энгельгарта начали печататься в отечественных записках всего через 2 года спустя после выхода книги Скалдина. Поэтому нам нет никакой надобности знакомить читателя с содержанием книги Энгельгарта. А мы ограничимся лишь краткой характеристикой 2 сторон его воззрений. Во-первых, воззрений, свойственных наследству вообще, и в частности общих Энгельгарту и Скалдину. Во-вторых, воззрений, специфически народнических. Энгельгард уже народник, но в его взглядах так много еще черт общих всем просветителям, так много того, что отброшено или изменено современным народничеством, что затрудняешься, куда отнести его, к представителям ли наследства вообще без народнической окраски или к народникам. С первыми Энгельгарта сближает прежде всего замечательная трезвость его взглядов, простая и прямая характеристика действительности, беспощадное вскрывание всех отрицательных качеств, устоев вообще, и крестьянства в частности, тех самых устоев, фальшивая идеализация и подкрашивание которых является необходимой составной частью народничества. Народничество Энгельгарта, будучи выражено чрезвычайно слабо и робко, находится поэтому в прямом и вопиющем противоречии с той картиной действительности деревни, которую он нарисовал с такой талантливостью. Если бы какой-нибудь экономист или публицист взял за основание своих суждений о деревне те данные и наблюдения, которые приведены Энгельгартом, то народнические выводы из такого материала были бы невозможны. Мимоходом сказать, это было бы не только чрезвычайно интересно и поучительно, но и вполне законным приемом экономиста-исследователя. Если ученые доверяют материалу анкет, ответам и отзывам многих хозяев, сплошь и рядом пристрастных, малосведущих, не выработавших цельного воззрения, не продумавших своих взглядов, то отчего не доверять наблюдениям, которые целые 11 лет собирал человек замечательной наблюдательности, безусловной искренности, человек, превосходно изучивший то, о чем он говорит?